Сегодня, 26 марта, церковь вспоминает мученика Терентия и его дружину, преподобного Анина, священномученика Михаила Коловича, священномученика Николая Попова, священномученика Григория Поспелого. Идет вторая неделя Великого Поста, подготавливающего всех верующих христиан к празднику Христова Воскресения, к Пасхе. Из Нового Завета мы знаем, что смерть и воскресение Иисуса Христа пришлись на время празднования Иудейской Пасхи. Это праздник воспоминания исхода евреев из Египта. Согласно трем Евангелиям, последняя вечеря, которую Иисус совершил со своими учениками, и была пасхальной. Иудейский праздник отмечался в первое полнолуние после весеннего равноденствия, поэтому его дата могла сдвигаться и не всегда приходилась на воскресенье. Такой способ вычисления даты праздника вскоре привел к тому, что христиане в различных странах стали отмечать Пасху в разные дни. Единое правило было установлено на Первом Вселенском соборе в городе Никее в 325 году. По нему христианская Пасха бывает в первое воскресенье после весеннего полнолуния и после Иудейской Пасхи. В 1054 году произошло разделение церквей. Римская церковь многое изменила. Среди прочего, был введен так называемый «новый календарь». Из-за этого у католиков бывает, что иудейская Пасха случается после их Пасхи. Иногда католики встречают Пасху на 5 недель раньше, чем православная церковь. Но бывают года, когда празднование совпадает, и радостный призыв «Христос воскресе» одновременно звучит во всех христианских храмах, напоминая нам апостольские времена. Мученик Терентий и его дружина пострадали за Христа при императоре Декии в середине 3 века. Правитель Римской империи разослал по всем ее частям указ, в котором всем подданным повелевалось принести жертвы языческим идолам. Объявил об этом указе и наместник Африки. При этом демонстрировались орудия пыток для тех, кто отказался бы выполнить приказ императора. Многие из числа христиан испугались мучений и согласились. Но 40 человек во главе с Терентием мужественно заявили о своей верности Спасителю. Увидев, что Терентий воодушевляет своим примером других, наместник приказал заключить его с ближайшими друзьями в темницу. Но ни уговоры, ни муки не поколебали остальных. Они мужественно последовали на казнь. А заключенные в тюрьме ожидали своей участи. Там с ними случилось чудо. Ангел Господень снял с мучеников оковы и напитал их. Наутро стража нашла христиан бодрыми и полными сил. Перед своей казнью, по молитвам Терентия и его товарищей, случились и другие чудеса, явившие силу Господа. После казни их тела с благоговением были похоронены другими христианами. Терентия и воинов его дружины христиане похоронили недалеко от Карфагена. В IV веке при императоре Феодосии Великом их мощи перенесли в Константинополь и положили в церкви святой Ефимии на высоком холме Петре. Сегодня столица бывшей Византийской империи носит название Стамбул. Храм, посвященный мученице Ефимии, разрушен, как и десятки других. Судьба святых останков карфагенских мучеников неизвестна, но не вызывает сомнения их пребывание в Небесном Царстве. Святой мученик Терентий и воины его дружины, молите Бога о нас. Преподобный Анин родился в городе Халкидон в Малой Азии. Его родители были христианами. Мальчик рано остался сиротой. В 15 лет он ушел в монастырь и принял постриг. Анин получил благословение на отшельническую жизнь и поселился в пустыне на границе Сирии и Персии. За свою молитвенную жизнь Анин удостоился дара исцелений и пророчества. По преданию, даже дикие звери повиновались ему. Однажды Анин вылечил льва. С тех пор два хищника следовали за отшельником по пятам. Молва о подвижнике разошлась по всей округе. К нему стали приходить за исцелением тела и души. Некоторые становились учениками монаха. По преданию, Как-то раз к Канину пришли путники и попросили воды. Отшельник свято верил в силу Божию и послал одного из учеников к высохшему колодцу. Чудом Божиим колодец наполнился доверху. Воды хватило на много дней. Но вскоре колодец опять иссяк. Анин не дерзнул просить чудо для себя. Он стал ночами сам носить воду из Евфрата. Подвижнику несколько раз дарили для этой работы ослов, но он отдавал их бедным и продолжал носить воду сам. Перед своей кончиной преподобный Анин сподобился видения небесного Иерусалима и рассказал об этом ученикам. Точное время жизни преподобного Анина неизвестно, но Супральская Минея, болгарская кириллическая рукопись XI века, содержит житие святого, в котором говорится, что еще живы люди, получившие исцеление по молитве чудотворца. С тех пор прошло 10 веков, но святой не оставляет своим заступничеством просящих у него. Преподобный Анин, моли Бога о нас. Священномученик Михаил Околович родился в 1888 году в Полоцке в семье священника. Михаил также получил духовное образование. В 14 году он женился, переехал в Иркутск и принял священнический сан. Вскоре он стал одним из наиболее известных и уважаемых пастырей города. Его полюбили за благоговейное служение, глубокую сердечную проповедь, сострадание к людям. Из-за популярности священника иркутская ЧК установила за ним постоянное наблюдение. Но Околович не изменил себе и продолжал все так же открыто выступать с проповедями, участвовать в диспутах с атеистами и обновленцами. ОГПУ не раз вызывала его, предлагала оставить сан, стать педагогом или даже осведомителем. Все эти предложения протоиерей Околович решительно отверг. В 25-м отца Михаила арестовали и приговорили к 3 годам Соловков. В 33-м последовал новый арест и срок 10 лет лагерей. Священник трудился на строительстве города Комсомольска-на-Амуре. В 38-м, уже в лагере, отца Михаила судили еще раз и приговорили к расстрелу. Свидетели записали речь протоиерея Михаила Околовича, произнесенную им в Иркутске на диспуте с безбожниками в 1924 году. В ней есть слова, обращенные к неверующим. «Человек сердцем входит в общение с Богом, познает и постигает Его. Мы верим в существующее, вы — в несуществующее. Наша вера положительная. Мы верим, что в мире все совершается от разных причин, а вы все приписываете случаю. А поэтому мы к логике, к разуму зовем вас. Вот звезды на небе, они не сами по себе откуда-то взялись. Кто-то их повесил там? Вот времена года чередуются между собой планомерно. Вот планеты совершают путь свой по небосклону, и все сие по известным законам делается. Но законов без законодателя нет, и такой законодатель может быть и есть только Бог». С твердой верой в Создателя и Спасителя исповедник Христов вошел в вечность. Священномученик Михаил, моли Бога о нас. Священномученик Николай Попов родился в 1864 году на Дону. Николай закончил гимназию, учился на агронома, но чувствовал, что это не его предназначение. В 30 лет он все-таки решился переменить жизнь и поступил в семинарию. Он служил в станицах области войска Донского. В каждом новом селе, куда прибывал отец Николай, он старался создать школу, привлечь туда средства благотворителей, чтобы учиться могли дети самых бедных крестьян. Одним из жертвователей стал святой праведный Иоанн Кронштадтский. После революции на Дону вспыхнула гражданская война, потянулись беженцы, разразилась эпидемия тифа. Священник ездил по станице, исповедовал, причащал умирающих. Вскоре заболел и сам. Выздоровление было долгим. В тот день, когда отец Николай первый раз служил после болезни литургию, его арестовали. Во время обыска ревком заметил на стене портрет брата священника, походного атамана Петра Попова. Этого было достаточно, чтобы вынести священнику смертный приговор. В своем прощальном письме священно-мученик Николай Попов писал своим родным, чтобы те простили все своим врагам, простили и его мученическую смерть. Верующие смогли отыскать тело жестоко казненного священника. Его похоронили в хуторе Верхнегнутов за алтарем храма Иоанна Богослова. Вскоре после этого безбожники снесли церковь, могилу батюшки сравняли с землей, а в 2006 году состоялось обретение мощей новомученика. В Верхнегнутове построили храм, и его прихожане на каждой службе обращаются к своему праведному земляку. Священно-мученик Николай, моли Бога о нас. Священно-мученик протоиерей Григорий Поспелов родился в 1877 году в Санкт-Петербурге в семье певчего придворной капеллы. Он получил духовное образование и стал священником. Служил отец Григорий в Кронштадте, в молитвенном доме общества «Трезвость». По выходным туда массово приходили рабочие кронштадтского порта. Отец Григорий активно способствовал строительству новой школы при обществе, а через 10 лет стал его руководителем. В дни революции священника перевели в Богоявленский собор. Весной 21 года матросы кронштадтского гарнизона подняли восстание против большевиков. Протоиерей Григорий отпевал убитых. Большевики, подавив восстание, приступили к обыскам и арестам. Попал в заключение и Поспелов. Его обвинили в антисоветской агитации на панихиде и похоронах жертв восстания. Священник категорически отрицал свою вину, но тройка приговорила Поспелова к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение в тот же день. Во время казни отец Григорий крепко сжимал в руках крест, и, несмотря ни на приказания, ни на удары солдат, его не отдал. Возглавляемое протоиереем Григорием Поспеловым Свято-Троицкое общество трезвости имело большое влияние не только в городе, но и во всей стране. По инициативе организации в 1914 году был учрежден Всероссийский день трезвости. Вплоть до революции 11 сентября закрывались все винные лавки, прекращалась продажа спиртных напитков. Празднование Дня трезвости восстановили в 2014 году по инициативе Православной Церкви при поддержке Министерства здравоохранения. Бороться с пагубной страстью нелегко. Преодолевая зависимость или молясь за страдающего недугом пьянства, стоит попросить молитвенной помощи у священника, многие годы окормлявшего общество трезвости. Священно-мученик Григорий, моли Бога о нас.